Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Саммит «Большой двадцатки», двусторонние переговоры президентов США и России, парламентские выборы в Беларуси. Александр Лукашенко уже ждет провокаций. 20-летие Приднестровского конфликта и ювенальная юстиция. Законопроект о семейном патронате. Неутешительное мнение экспертов. Эти и другие темы. Новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Лос-Кабосе в Мексике начал работу саммит G20. Подробнее о теме переговоров 20 и работе саммита расскажет мой американский коллега Юрий Жигалкин.
То, что европейский долговой кризис будет однозначной главной темой саммита двадцатки в Лос-Кабосе, стало известно уже через несколько часов после начала работы саммита Большой двадцатки. Информация о черновике заключительного коммюнике саммита появилась в изложении нескольких информационных агентств еще до окончания первых заседаний саммита. Основные его положения касаются ситуации в Европе и опасности, представляемой всему миру европейским кризисом. Главы 20 стран объявляют о своей готовности действовать вместе с тем, чтобы укрепить процесс экономического выздоровления, принять все необходимые меры, чтобы разрешить кризис, продолжающийся уже около 3 лет. Однако, если судить по крайне необычному проявлению эмоций со стороны председателя Европейской комиссии Жозе Эдуардо Барозо, особого единения в рядах двадцатки нет. Откровенно говоря, мы приехали сюда не для того, чтобы выслушивать уроки основ демократии и организации экономического процесса. Осек Барозо журналиста, задавшего вопрос о том, можно ли верить в способность Европы справиться с кризисом. Обсуждению европейского долгового кризиса была посвящена и встреча президента Обамы с канцлером Германии Меркель, которая рассматривается Вашингтоном как ключевой игрок в попытках разрешения кризиса. По словам представителя Белого дома, президент был обнадежен известиями о ходе дискуссий европейских столиц о путях выхода из кризиса. Белый дом призывает европейцев и, главное, Германию предпринять меры для стимулирования экономического роста. Но сама Ангела Меркель после встречи с президентом Обамой не дала никаких поводов думать, что Германия готова отступить от своего главного требования к партнерам по еврозоне – сокращения расходов и уменьшения долгов. «Обещания, данные Греции, не могут быть изменены в результате парламентских выборов», — заявила Меркель. «Мы не пойдем на компромиссы относительно реформ, соглашения о проведении которых было достигнуто прежде». Обсуждение европейских проблем в сравнительно широком кругу 20 стран, представляющих 80% мировой экономики, как надеялись пострадавшие, поможет им привлечь посторонние средства на разрешение долгового кризиса. На саммите, например, идет разговор об удвоении до 420 миллиардов долларов средств Международного валютного фонда, предназначенных для этих целей. Но удастся ли об этом договориться, пока непонятно. В действительности, по словам моего собеседника Михаила Бернштама, экономиста-сотрудника Гуверовского института, двадцатка едва ли способна чем-то помочь Европе.
Все, что может предложить Большая двадцатка, а строго говоря, только Соединенные Штаты и Китай, это временные займы. Соединенные Штаты категорически отказываются из принципиальных соображений, потому что они говорят, что мы не хотим, в общем-то, выкупать Европу. Соединенные Штаты – большая развитая страна, и Европа – это большая развитая зона. Значит, если одна будет выкупать другую, это как бы неправильно с точки зрения мирового порядка. Значит, остается Китай. Китай может дать временный долг, потому что Китай заинтересован в том, чтобы китайский экспорт продолжал идти в Европу, и Китай как бы будет фактически финансировать свой собственный экономический рост. Но это ведь все временные и ограниченные меры. Кризис внутренний, и он может быть решен только внутренним путем внутри еврозоны.
Но ведь, профессор, развивающиеся страны предлагают дать МВФ больше 400 миллиардов долларов на помощь странам развитым.
У этой суммы своя грустная история. Это было сформулировано на предыдущей встрече в апреле, всего несколько месяцев назад. Тогда эти деньги не собрали. Сейчас эта сумма набирается за счет того, что Китай обещал внести лепту, все, чего не достает, Бразилия обещала, сумму они соберут. Но за эти месяцы она устарела, потому что эти деньги, это чрезвычайный фонд на то, чтобы помочь европейским странам, но уже сейчас Испании нужно примерно столько только на то, чтобы помочь испанским банкам. То есть официально уже Испания запросила 140 миллиардов долларов, а по подсчетам всевозможных финансовых специалистов, чисто вот одним только испанским банкам уже нужно 300 миллиардов долларов, потому что там долги, которые не могут быть выплачены.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам.
Юрий Жигалкин о работе группы 20. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». 23 сентября в Белоруссии пройдут парламентские выборы. На специальном совещании по этому поводу президент страны Александр Лукашенко подчеркнул: выборы депутатов не только важнейшее политическое событие, но и ответственный экзамен для действующей власти. До этого ни одна попытка оппонентов власти войти в парламент не увенчалась успехом. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко заявил, что при подготовке к парламентским выборам нужны сплоченность, организованность и исключительная мобильность. При этом предупредил, что у Белоруссии свои избирательные стандарты, и под кого-либо подстраиваться политическое руководство не собирается.
Выборы проводятся для народа белорусского и исключительно в его интересах. Беларусь – суверенное государство и не примет никакого вмешательства. Следует максимально содействовать работе международных наблюдателей. Но при этом хочу заметить, никаких международных наблюдателей, как это было раньше, тащить страну волоком мы не будем.
Александр Лукашенко добавил, что политические провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в стране во время выборов, должны немедленно пресекаться, а виновные – нести ответственность. 19 июня состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будут приняты документы, определяющие организационные вопросы предстоящей кампании. В повестку заседания включено 15 вопросов. А вот обращение группы граждан во главе с экс-кандидатом президента на выборах 2010 года Дмитрием Усом рассматриваться не будет. Политик, приговоренный к 5,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в день президентских выборов и впоследствии помилованный, требовал демократизации избирательного законодательства Белоруссии. Председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина пояснила, что законодательство накануне парламентских выборов меняться не будет. Во-первых, это невозможно по срокам. Во-вторых, это соответствует рекомендациям ОБСЕ о нежелательности реформ в данной сфере в течение года перед началом избирательной кампании. Также чиновница выразила уверенность, что озвученные попытки бойкота выборов со стороны отдельных политических сил не более чем кокетство.
Думаю, они все будут участвовать, по крайней мере, большая часть. Все же прекрасно понимают, чтобы сохранить право называться политиком, нужно участвовать в выборах. Чтобы с тобой сотрудничали, чтобы с тобой общались партнеры, часто внешнеполитические, в которых ты заинтересован. Конечно, это в определенном плане кокетство, как, знаете, девушка никогда не говорит сразу же «да». Это неприлично. Но и здесь то же самое.
Оппозиционные партии движения заявляют о готовности к предстоящей политической кампании. Правда, если одни лидеры призывают к игнорированию избирательного фарса, то иные искренне надеются получить депутатский мандат. Председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич говорит, что не видит никакого смысла в бойкоте.
Мы за то, как выкрасить эти выборы, отримать максимальную поддержку от людей.
Мы за то, чтобы использовать эти выборы, получив максимальную поддержку людей. Однозначно мы будем выдвигать своих кандидатов. А в бойкоте не видим абсолютно никакого смысла. Естественно, мы с самого начала обговариваем условия, при выполнении которых готовы идти до конца. В противном случае мы будем готовы снимать наших кандидатов.
В оборотную выпадку мы будем снимать наших кандидатов.
Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, наоборот, уверен. Идя на выборы, оппозиция тем самым признает легитимность нынешнего режима.
Тут никаких сомнений быть не может, только бойкот.
Здесь никаких сомнений быть не может, только бойкот. И я бы даже не сказал, что это бойкот выборов, потому что выборов в Белоруссии давно нет. Не забывайте, что ни одно условие демократических сил не выполнено. Поэтому уже сегодня каждый честный политический деятель, независимый от Лукашенко, должен дать оценку этим выборам.
Суверенный политический деятель, независимый от Лукашенко, повинен уже сегодня дать оценку этих выборов.
Тем временем Александр Лукашенко потребовал от подчиненных сделать выборы праздником. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире выпуск программы «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Страны БРИКС объявили о готовности увеличить свои взносы в Международный валютный фонд. Россия обязалась выделить 10 миллиардов долларов для пополнения резервов. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин на двухсторонней встрече договорились совместно преодолевать разногласия по создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Общественная палата России завершила прием заявок на выдвижение кандидатур в Совет общественного телевидения. И в Казахстане разыскивают 11 солдат срочной службы, которые самовольно покинули в понедельник территорию заставы Зайсанского пограничного отряда. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 2 часа дня на радио «Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». И вот тема программы. Диалог на Бродвее. Беседа с Борисом Парамоновым. «Запад в тумане». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Реванш старости». «Поверх барьеров. Американский час». И ведущий программы Александр Генис. 14.07 на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Совет Европы взял дело ЮКОСа под усиленный надзор, а Европейский суд по правам человека начал процесс о компенсации за нарушенные в отношении ЮКОСа права. Об этом пишет газета «Московские новости». Около 3 месяца назад суд вынес постановление о несправедливом взыскании долгов по налогам в 2000-2001 годах и обязал российские власти выплатить компенсации бывшим акционерам компании. Однако они до сих пор не были выплачены. И хотя в банкротстве нефтяной корпорации суд тогда политической подоплеки не усмотрел, но постановил. Исполнительное производство по взысканию налогов проходило с нарушениями, которые стали одной из причин краха компании. Это может быть использовано акционерами компании в пользу их требований о многомиллиардных компенсациях. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Европейский суд по правам человека в ближайшее время приступит к рассмотрению спора представителей ЮКОСа и России о размере компенсации, которую требует компания за нарушение ее прав, признанных судом. Постановление Европейского суда о несправедливом взыскании долгов по налогам в 2000-2001 годах вступило в силу около 3 месяца назад. С тех пор стороны должны были договориться между собой о размере компенсации и сообщить об этом суду. Но они ничего согласовывать между собой не стали. Как заявили газете в аппарате уполномоченного РФ при суде, их позиция не изменилась – ничего не выплачивать ЮКОСу. Дело в том, что в деле ЮКОСа судьи в Страсбурге не усмотрели политической подоплеки, на чем настаивали представители компании. И российские власти считают это главным своим достижением. Кроме того, судьи единогласно решили, что налоговые претензии в период с 2000 по 2003 годы были предъявлены правомерно. Эти два обстоятельства оказались решающими при принятии решения о том, что Россия не будет обжаловать постановление суда. Но, возможно, напрасно этого не сделала, полагают «Московские новости». На днях Комитет министров Совета Европы поставил исполнение постановления по делу ЮКОСа под так называемый усиленный надзор, так как в российской правовой системе с точки зрения суда было выявлено системное нарушение, которое приводит к попранию прав граждан и компаний. Это системное нарушение, как уточняет Комитет министров Совета Европы, выражается в том, как государственные органы ведут производство по исполнению решений о выплате налогов и налоговых санкций. Среди названных проблем, в частности, отсутствие общей оценки последствий действий приставов для компании, фиксированный исполнительский сбор судебных приставов, несопоставимый с понесенными ими затратами, а также негибкость сроков исполнительного производства. Выявленные проблемы в исполнительном производстве, по мнению Европейского суда, в числе прочих, привели к краху нефтяной компании. Хотя приставы, занимавшиеся налоговыми взысканиями, действовали в рамках закона, считают в Страсбурге, но у них все же была свобода выбора, которая имела решающее значение. Реализация этой свободы могла бы сохранить компанию на плаву, либо в итоге привести к ее гибели, говорится в постановлении ЕСПЧ. Общая сумма налоговых претензий составляла на тот момент 20-30 миллиардов долларов. И чтобы расплатиться с государством, ЮКОСу пришлось продать важнейшее для холдинга дочернее предприятие «Югандскнефтегаз». Перед тем, как выставлять на торги актив, являющийся единственной надеждой компании на выживание, власти должны были провести очень серьезный анализ других возможных вариантов, говорится в решении Европейского суда. Особенно тех, которые могли бы снизить ущерб организационной структуре компании. Что касается исполнительского сбора, то он рассчитывался по фиксированной ставке, уменьшить которую власти, по-видимому, отказались, гласит решение Европейского суда. Адвокат экс-главы ЮКОСа Вадим Клювган считает, что взятие Советом Европы этого дела под контроль в любом случае пойдет на пользу. Однако, отметил он, сейчас рано строить прогнозы, как это может отразиться на самом процессе, поскольку еще нет решения суда о размерах компенсации для акционеров бывшей нефтяной компании.
Кабинет министров Совета Европы, есть такой орган, одной из своих функций имеет действительно контроль за исполнением решений Европейского суда по правам человека. Этот контроль, разумеется, не означает, как это может представляться кому-то, что у них есть там силовой отряд в виде там каких-то судебных приставов или кого-то еще такого с властными полномочиями, вот, и с правом применять меры принуждения. Ничего этого, конечно, нет. Это исключительно политические механизмы. Это механизм консультации, это механизм запросов, это механизм переговоров. Вот таких форм контроля. Но говорить о том, что если там нет человека с ружьем, то значит это не контроль и не механизм, тоже неправильно, это другая крайность. В общем, резюмируя, я могу сказать, что какого-то чуда от самого факта взятия этого решения под контроль не произойдет, да и решения самого еще нет в части компенсации, оно еще только будет принято, это все высказывается намерение в отношении будущего. Но когда оно, если будет принято, то думаю, что в силу значимости вопроса и того, какие интересы и какого уровня интересы, какого уровня людей со стороны власти, в первую очередь государства-ответчика, вокруг этого дела сосредоточены, я полагаю, что введение такого механизма контроля будет только на пользу.
Это был адвокат Вадим Клювгант. Вопрос, насколько это повлияет на спор России и ЮКОСа о компенсациях, пока остается открытым. Напомним, что адвокат ЮКОСа Пирс Гарднер требовал в Европейском суде по правам человека выплаты в 98 миллиардов евро из российского бюджета в качестве компенсации акционерам разорившейся корпорации. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в непризнанной Приднестровской республике отметят траурную дату. 20 лет назад достиг своего апогея Приднестровский вооруженный конфликт, один из самых старых и долгих на постсоветском пространстве. В тот день начались бои за контроль над городом Бендеры. Между силами МВД Молдавии, волонтерами и только что созданной Национальной молдавской армией с одной стороны и так называемой Приднестровской гвардией, черноморскими казаками, отрядами ополченцев, которых поддерживали фактически части 14-й российской армии с другой. Данное количество жертв в ходе боевых действий в Бендерах противоречиво, однако все стороны сходятся в том, что их были сотни, причем среди них много гражданских лиц, женщин и детей. Об этой дате, о продолжающемся по сей день молдавско-приднестровской противостоянии, мой коллега Александр Гостев беседовал с кишиневским историком и политологом Игорем Бацаном.
Конфликт в Приднестровье начался еще в 89-м году, во времена Советского Союза, но в 92-м году он достиг апогея. Как сейчас, спустя 20 лет, обе стороны воспринимают то, что произошло в Бендерах в июне 92-го года, так же, как и тогда, или по-другому?
В Кишиневе большинство считает, что 20 лет назад имела место интервенция российской армии для того, чтобы как-то придержать Республику Молдова в зоне влияния России. В Приднестровье считают, что это была война, как они говорят, которую развязали румынские фашисты против мирного приднестровского народа. Пока мы вот живем в этой ситуации, когда такие моменты, которые имели ключевое влияние на последующие события, они, в общем-то, не имеют общей трактовки.
Почти все эксперты отмечают, что в большинстве случаев между простыми жителями Молдавии и Приднестровья нет, да и не было межнациональных, этнических, религиозных или других форм вражды. В таком случае что, все упирается в противостояние конкретных политиков с обеих сторон?
Да, это конфликт элит. Сейчас все понимают, но не надо заблуждаться, потому что 20 лет назад ситуация была совершенно другой. 20 лет тому назад все жили с опасением за свое будущее. Имело место крушение знакомых устоев. С одной стороны, молдаване не могли понять, почему русскоязычные сограждане не поддерживают то, что они называли национальным возрождением. И напротив, русскоязычные сограждане не понимали, почему молдаване не могут понять страхи русскоязычных за свое будущее. Со временем все поняли, что это не межнациональный, не религиозный конфликт, что это просто конфликт элит, которые со временем поняли свою выгоду, потому что политика стала очень выгодным бизнесом. А сейчас политики поняли свой интерес, они заинтересованы в сохранении имеющих структур, которые, ну, так или иначе способствуют личному обогащению, влиянию. Элита Приднестровская меняла, в общем-то, видение на проблему, на истоки конфликта. Они изначально говорили, что Приднестровье – это последний оплот СССР, и они боролись за сохранение Советского Союза. После развала Советского Союза элиты Приднестровские говорили, что они форпост России на Балкан. После падения режима Милошевича они говорили, ну мы просто существуем, признайте нас, и вот и все. А сейчас и в Приднестровье, и в Кишиневе понимают, что надо поработать над мерами доверия для того, чтобы устранить препятствия для нормальной экономической жизни, для общения граждан. Но даже сейчас приднестровская сторона говорит, мы хотим обсуждать с Молдовой только меры доверия и устранение препятствий для нормальной экономической и социальной жизни. Проблемы, связанные с выводом российского контингента, с изменением миротворческой формулы, с политическим статусом, в принципе, приднестровская сторона на данный момент отказывается обсуждать.
Приднестровский конфликт – один из самых старых на постсоветском пространстве. Переговоров при посредничестве России, Украины, ОБСЕ, европейских других структур, стран было очень много. И соглашение ведь по поводу статуса Приднестровья не удалось достигнуть. Отношения все равно очень напряженные. Так вот, все-таки есть ли возможность, что в ближайшем будущем или в обозримом будущем конфликт политически удастся прекратить, при том, что все понимают, как вы сказали, что нужно налаживать те же экономические связи нормальные?
Надеяться на скорое разрешение никак не приходится. Приднестровский конфликт интернационализирован до предела. То есть в формате 5+2 участвуют, ну, скажем так, гранды мировой политики. Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия, Украина и международная организация ОБСЕ. В 2008 году Россия выступила с предложением новой архитектуры безопасности в Европе, и Европейский Союз и Соединенные Штаты отнеслись очень прохладно к этому. Однако год тому назад Меркель и Медведев, в общем-то, пришли к общему знаменателю и решили, что приднестровская проблема, в принципе, может быть так называемым тест-поинт для новых взаимоотношений между Европой и Россией. Мы попали в новую ситуацию, и теперь, как тестовая точка, мы зависимы от взаимоотношений грандов. То есть мы в Республике Молдова можем упражняться в искусстве внесения нашей проблемы на повестку дня очень влиятельных актеров, как Россия, Европейский Союз. Это очень сложно. Поэтому сейчас быстрых подвижек быть не может. К тому же молдавская элита опасается быстрого разрешения конфликта, потому что 400 тысяч граждан Приднестровья, если они будут участвовать в парламентские выборы в Республике Молдова, то они могут кардинально поменять состав парламента и вектор внешнеполитической ориентации Республики Молдова. Так что здесь очень-очень много подводных камней.
С молдавским политологом Игорем Бацаном беседовал Александр Гостев. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» ровно через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Как сообщают источники в партии, победившей на выборах, правоцентристской «Новой демократии», в коалицию с ней войдут социалисты и, возможно, еще одна партия левого толка. Страны БРИКС объявили о готовности увеличить свои взносы в Международный валютный фонд. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам прошедшей в Мексике встречи лидеров государств-членов этой организации. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в понедельник договорились продолжить поиск совместных решений, которые помогут преодолеть разногласия по создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. Общественная палата России завершила прием заявок на выдвижение кандидатур в Совет общественного телевидения. Указ о создании такого телевидения был подписан президентом 2 месяца назад. В Казахстане разыскивают 11 солдат срочной службы, самовольно покинувших в понедельник территорию заставы Зайсанского пограничного отряда. В секторе Газа во вторник в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинцев, об этом сообщают местные власти. Командование ВВС Израиля сообщило, что удар был нанесен в ответ на вчерашний ракетный обстрел юга Израиля с территории сектора Газа. На юге Афганистана сегодня при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в городе Кандагар погибли 3 полицейских и еще 6 получили ранения. Не менее 7 турецких военнослужащих погибли, 15 были ранены в результате нападения отрядов курдских сепаратистов на 3 поста вооруженных сил Турции на юго-востоке страны.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В понедельник в Лос-Кабосе состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Она, судя по всему, не дает экспертам поводов для вывода о том, как могут развиваться российско-американские отношения. Подробнее о встрече расскажет корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Барак Обама назвал 2-часовую беседу с Путиным откровенной, содержательной и всеобъемлющей. Среди обсуждавшихся тем – торговые отношения, принятие России в ВТО и отмена поправки Джексона-Вейника, сотрудничество по ядерному нераспространению и совместный поиск решений по проблематике ПРО, иранской и корейской ядерные программы, Сирия, Палестина и Афганистан, борьба с наркоторговлей и терроризмом, участие в группах регионального сотрудничества и упрощение визового режима. Прокомментировать встречу двух лидеров я попросил Марка Каца, политолога из университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Взглянем на совместные заявления президентов по итогам встречи. Оно весьма пресное, бесцветное, хотя в нем и затронут весь спектр проблем американо-российских отношений. Совершенно ясно, что Обама и Путин не сделали крупных шагов навстречу друг другу. Лидеры, похоже, ни о чем толком не договорились. Они рассуждали только о необходимости сотрудничать, но не предложили никакого решения по ключевым проблемам. Пожалуй, самая горячая из обсужденных президентами проблем была Сирия. Барак Обама так прокомментировал итоги этой дискуссии. Мы считаем необходимым прекратить насилие в Сирии, начать там политический процесс, предотвратить гражданскую войну. Профессор Кац считает, что Обама и Путин, обсудив сирийский вопрос, так и не смогли выйти за рамки деклараций. Оба лидера согласны, что необходимо покончить с насилием, но у каждого совершенно разный подход. Россия хочет, чтобы режим Асада выжил. Обама и Запад настаивают на необходимости политических преобразований в Сирии. И достичь согласия по этой проблеме Обаме и Путину не удалось. Многие наблюдатели обратили внимание на язык жестов обоих президентов при встрече. Путин сидел, заметно отстранившись от Обамы, с бесстрастным лицом. Обама же, словно подавшись к собеседнику, слушал его, часто кивая головой. Можно предположить, что Обаме в данный момент необходимо создать впечатление об улучшении американо-российских отношений. Путин же полагает, что если Обама нуждается в помощи России, то ему следует заплатить за нее свою цену. Ему интересно, что Обама готов предложить России в обмен на сотрудничество. Обаме же особенно нечего предлагать. К тому же он, по-моему, не считает себя должным чем-то жертвовать для Путина, ибо думает, что его предложения принесут пользу всем, включая Россию. На фоне переговоров Обамы и Путина в понедельник ряд официальных лиц США выразили озабоченность сообщениями о поставках России вертолетов правительству Асада, а также о предстоящей высадке группы российских морских пехотинцев в Сирии.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов о результатах встречи президентов США и России. По мнению экспертов, основным разногласием в отношениях двух стран является законопроект имени Сергея Магнитского. Сегодня Комитет Сената США по международным отношениям проводит голосование по проекту этого закона. Свою версию биля одобрил несколько дней назад Комитет Палаты представителей. Переговоры об окончательной версии сенатского проекта велись до последнего дня. В законопроекте, между тем, говорится, что в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов власти США могут засекретить имена россиян, вошедших в список Магнитского. Евгений Аронов продолжит тему.
Законом Сергея Магнитского предусматривается запрет на въезд США для более чем 50 российских чиновников, причастных к гибели аудитора фирмы Hermitage Capital, и арест их активов, размещенных в стране. Эти санкции также предлагается распространить на любых должностных лиц, повинных в нарушениях прав человека в России. Между Сенатом и администрацией сейчас ведутся интенсивные консультации по поводу того, кто, согласно закону, будет идентифицировать нарушителей прав человека в России и определять, каким санкциям они подвергнутся, рассказал сотрудник Института Америки American Enterprise Даниэль Вайдич. Еще одна и очень важная тема консультации состоит в том, будет ли действие закона ограничено одной Россией или распространено также на другие страны. За расширительный вариант закона стоит Белый дом, который хочет таким образом смягчить негативную реакцию Москвы. По мнению аналитиков, администрации это вряд ли удастся, и единственной страной, подпадающей под действие закона, будет Россия. Переговорный процесс в Сенате вокруг закона Магнитского носит сложный характер, говорит Даниэль Вайдич. Похоже, складывается следующий консенсус. Закон будет принят, но в интересах нормализации двусторонних американо-российских отношений в контексте ВТО его одобрение произойдет в увязке с отменой поправки Джексона-Веника, которая обуславливала предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования в торговле, свободы и миграции. Как отмечают обозреватели, президент может наложить вето на законопроект, но администрация, скорее всего, хотела бы выхолостить документ таким образом, чтобы максимально затруднить зачисление в него проштрафившихся российских чиновников. Однако, если демократы в Сенате пойдут в этом навстречу Белому дому, они неминуемо утратят поддержку ключевого республиканского игрока Джона Маккейна, а вместе с ней и шансы на отмену поправки Джексона-Веника и нормализацию торговых отношений с Россией в рамках ВТО. Вероятность этого сценария, правда, тоже не особо велика. Угроза Кремля ответить на этот закон своими собственными санкциями, по-видимому, не слишком беспокоит Вашингтон. Американские аналитики не видят ту область, в которой такой ответ мог бы произойти. Это не Афганистан, по которому интересы Вашингтона и Москвы совпадают, не Иран или Сирия, по которым позиции сторон и так расходятся кардинально.
Евгений Аронов о законопроекте Магнитского. Я напомню, в понедельник в Лос-Кабосе до начала саммита группы 20 прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Кроме списка Магнитского, эксперты рассматривают еще два вопроса, по которым между Белым домом и Кремлем существуют серьезные разногласия. Это конфликт в Сирии и развертывание американской противоракетной обороны в Европе. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что встреча президентов прошла крайне позитивно, и диалог по спорным вопросам пошел не в минус, а в плюс. И вот мнение политолога Андрея Пиантковского.
Я согласен с господином Песковым в том смысле, что в психологическом и пропагандистском плане эта встреча была абсолютно выигрышной для его шефа. Вот многие уже обратили внимание на body language, язык жестов обоих участников. Путин сидел так несколько насупленно и строго, отстранившись от Обамы, а тот все время нагибался к нему и почти угодливо кивал, что показывает, кому нужнее были результаты этой встречи. Вы упомянули три вопроса. Я не буду говорить о ПРО, это ритуальные танцы, которые продолжаются уже 15 лет. А вот наиболее острые вопросы сегодняшнего дня – Сирия и список Магнитского. По Сирии Путин с удовольствием сказал, что они нашли массу точек соприкосновения. И действительно, в этом шестистраничном, очень пустом документе по результатам встречи сказано, что они за все хорошее, за прекращение насилия, возвращение к политическому диалогу. Но на фоне того, что творится в Сирии, а там не просто гражданская война, а там просто бойня, которую асадовская секта ловит, отставляющая 10% населения, но контролирующая армию все силовые структуры, осуществляет просто против суннитского большинства. Так это форма просто издевательства. Достигнут позитивный для Путина результат по так волнующему ему списку Магнитского. Администрация Обамы высказалась против увязки законопроекта Магнитского с отменой поправки Джексона-Веника. Это показывает, что Обама своей перезагрузкой, он загнал себя в угол. Он просто не может в чем-то возразить серьезно Путину, показав, что на самом деле отношения между Россией и США тут очень серьезные проблемы, тем самым дискредитировав свою перезагрузку, которую он 4 года представлял как свое важнейшее достижение.
Собственно, перспективы есть у перезагрузки в дальнейшем и вообще в нынешней ситуации уместно говорить в рамках именно этого термина?
Ну, вот, перезагрузка состоялась. Состоялась как сделка по двум очень существенным пунктам для обеих сторон. Американцы получили транзит, военный транзит в Афганистан. Путин получил, и путинское руководство получило гарантию безопасности своих общаков на Западе, прежде всего Соединенных Штатов. Почему их так волнует все, что происходит с Магнитским? Это же абсурдная ситуация. Люди, которые запытали до смерти Магнитского, они, прежде всего, сначала они ограбили российское государство, десятки миллионов долларов. Поэтому почему вдруг за них так вступилась вся мощь этого государства? Дело в том, что Смоленск создает очень неприятный прецедент расследования тех громадных активов собственности, которые накоплены в Соединенных Штатах российскими чиновниками. И сейчас Москва всячески шантажирует Обаму какими-то ответными мерами. Ну, какие ответные меры? Естественно, это не замораживание счетов американских сенаторов в Сбербанке. Ответные меры Москва будет наносить как раз вот по самому чувствительному вопросу для американцев военному транзиту в Афганистан.
Политолог Андрей Пиантковский о перезагрузке отношений США и России. Удалась ли перезагрузка российско-американских отношений? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Арина Муратова задавала прохожим на улицах Снежинска.
Какой-то сдвиг произошел, но сказать о том, что это была перезагрузка, прорыв, невозможно. Вступление России в ВТО, процесс, который занял 17 лет, я не думаю, что перезагрузка это ускорила.
Думаю, наверное, все-таки будет получше. А я оптимист. Должно быть хорошо. Ну что же, у нас все плохо и плохо. Будет хорошо.
Да нет, мне кажется, они как были, качели. Одни перетягивают на себя, другие на себя. То есть это будет постоянная, мне кажется, борьба как такового победителя в этой теме не будет. Опять же, экономика должна определять отношения вместо политики, а тут зачастую идеалы подменяются и страдают простые люди. Поэтому больше на уровне простых людей отношения должны строиться, а уже потом политика подстраивается под эти уже экономические, культурные связи, и определенная выгода для всех должна быть в равной степени.
Я даже не слышала об этом. Меня больше всего волнует вот наш город. Дети живут у нас в США, у многих город закрытый, и не все наши дети могут нам попасть свободно. Для нас это очень проблематично. Поэтому, конечно, я за мир во всем мире. Все будем в добрых отношениях тогда, и нам всем будет хорошо. А если что случится, наши дети останутся отрезанными, чтобы все было спокойно, и чтобы мы всегда могли договориться на любых уровнях.
Как-то волной, по-моему, шло. Одно время какие-то были улучшения, потом опять вниз, но такое впечатление, что неравномерно. То лучше, то хуже. Так и будет конкуренция все время.
Сейчас, когда стал Путин, может, что-то и поменяется. Появятся проекты, чтобы финансовый поток в Россию пошел со стороны Америки. Производство, соответственно, зарплата, тогда, может, будет расти.
Не вижу ничего, сдвигов-то никаких. Что перезагрузили-то? Как расширялись они на восток, так расширяются. Кругом нас сейчас база. Какая же это перезагрузка? Слова есть, а дела-то совсем другие.
Если честно, я впервые слышу о перезагрузке отношений, но с тех пор, как я стала матерью, передо мной, как перед матерью мальчик, особенно остро стоит понятие «война и мир». Хотелось бы, конечно, чтобы отношения между нашими странами были максимально дружескими и взаимовыгодными.
Но они, так сказать, хитрят, объявляют перезагрузку. А сейчас их министр Клинтон уже сколько раз был, все, она нападает. В связи с Сирией, там вот, поставляет оружие или еще что-то. Не будет перезагрузки. Она так, это фикция.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, удалась ли перезагрузка российско-американских отношений. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Страны БРИКС объявили о готовности увеличить свои взносы в Международный валютный фонд. Россия обязалась выделить 10 миллиардов долларов для пополнения резервов. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Общественная палата России завершила прием заявок на выдвижение кандидатур в Совет общественного телевидения. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Саммит Большой Двадцатки не дарит надежд.
Комментарии экспертов.
Выборы в Омске. Рекордно низкая явка.
Право автора.
Почувствуйте разницу. Виктор Шендерович. О разных уровнях угрозы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 3,7% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 5 месяцев промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,4%. В апреле Министерство экономического развития понизило прогноз темпов роста российской промышленности в текущем году с 3,6% до 3,1%. Государственный долг России на начало мая составил 9,2% общего объема экономики страны, что является минимальным показателем среди стран «восьмерки», «двадцатки» и группы БРИКС, сообщил российский президент Владимир Путин. В частности, по его данным, уровень госдолга Германии составляет сегодня 81% ВВП, Франции – 86%, а Соединенных Штатов – 104%. Россия подтвердила свое намерение выделить дополнительно 10 миллиардов долларов на пополнение резервов Международного валютного фонда. Среди стран группы БРИКС, как сообщил российский представитель Станислав Воскресенский, такие же суммы МВФ предоставят Индия и Бразилия, Китай выделит 43 миллиарда долларов, а ЮАР – 2 миллиарда. Комиссия правительства России по вопросам энергетической политики к сентябрю подготовит необходимое предложение по корректировке режима налогообложения национальной нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Эти изменения по ставкам налога на добычу полезных ископаемых, согласно его прогнозу, будут приняты Государственной Думой до конца весенней сессии в 2013 году. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-мае увеличился почти на 23,5% к уровню такого же периода прошлого года – до 795 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. При этом объемы их производства в мае выросли на 37% в годовом исчислении, но сократились к уровню апреля на 1,3%. Основными производителями легковых автомобилей в России на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Курс доллара на сегодня 32 рубля 13 копеек, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 82 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Новости культуры в программе «Свобода в полдень». С 22 по 29 июня в рамках Московского международного кинофестиваля будет представлена внеконкурсная программа российских фильмов. В ней 23 игровые картины, 43 короткометражки, а также документальные и анимационные ленты. Подробнее о программе Марина Тимашева.
Во внеконкурсной программе российского кино было 24 фильма, но в последний момент продюсеры отозвали картину, которая была поставлена на закрытие, а именно «Пока ночь не разлучит». Разлучил Варшавский международный кинофестиваль, отобравший фильм Бориса Хлебникова для участия в конкурсе и настоявший на праве первой ночи. Так что название «Пока ночь не разлучит» получилось говорящим. Решение продюсеров тем более странно, что этой лентой открывался 23-й российский фестиваль «Кинотавр», то есть публика его уже видела, а пресса рецензировала и без особенного энтузиазма. Отборщик российской программы Московского кинофестиваля Ирина Павлова, получив от продюсеров картины «СМС» с отказом от участия, сказала, что она в шоке. Российской программе досталось 10 картин, показанных на Кинотавре. Почти все его лауреаты, кроме картины Михаила Сегала «Рассказы» одного из фаворитов этого года. На открытии представят «Я буду рядом» Павла Руминова. Это гран-при Кинотавра о молодой женщине, заболевшей раком и подыскивающей приемных родителей для маленького сына. Прежде чем выпустить этот фильм, Павел Руминов снимал документальные ленты о матерях, чьи дети проходят лечение в онкологических больницах.
И после того, как я столкнулся с реальными женщинами, не встретив которых я не смог бы делать это кино, и мы с Машей бы не, с Шалаевой, исполнительницей главной роли, бы не подступились к созданию такого образа, такой веселой, жизнерадостной женщины в таких обстоятельствах, просто пока бы, если мы не увидели таких людей. В общем, короче, они меня так благословили и сказали: «Паша, иди снимай, никого не слушай, будет классно, если об этом ты снимешь фильм». Это в меньшей степени было про кино, а про желание через вот эти инструменты, актерская игра, камера, монтаж, как бы выразить то, что в реальности существует. Потому что, мне кажется, та картина реальности, которая у нас есть, она сильно более драматичная, чем тот мир, в котором мы живем. Он очень красивый, в нем много добрых людей совершают много прекрасных поступков каждый день.
Это не единственный фильм, который можно провести по разряду социально значимого кино. Есть еще «Забава» про наркоманов. Ее рекомендует к просмотру Никита Лушников, президент благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи».
Картину посмотрело 600 наркозависимых ребят, которые находятся в достаточно тяжелой зависимости, героиновой, метадоновой, к сожалению, охватившей очень сильно нашу страну. Практически 90% из ребят, которые посмотрели, сказали, что они очень сильно пережили и пропустили это все через себя и вспомнили то, что было в их жизни. Этот фильм действительно, я считаю, повлияет на нашу молодежь, повлияет на общество в целом, потому что он один из немногих, который показывает всю реальность употребления, да, к чему приводят наркотики, без хэппи-энда. Это достаточно реалистично, и я думаю, что привлечет внимание общества к тому, насколько сильна и огромна эта проблема сейчас в нашей стране.
Большие коммерческие проекты представлены в российской программе фильмами «Шпион», «Белый тигр» и «Матч». «Матч» едва не запретили на Украине, а еще один фильм Нурбека Эгена «Пустой дом» о девушке, отправившейся в Москву на поиск счастья, вызвал недовольство в Киргизии.
Это связано с тем, что очень сильное влияние ислама. И есть исламисты, которые хотят, чтобы одевались, ходили, все традиции, чтобы были в Киргизии. Они явные противники. Другие есть, конечно, псевдопатриоты, которые все время говорят мне: «А зачем ты снимаешь вот таких убогих людей? Почему ты не можешь взять бизнесмена, вот ходит, у них есть машины, дома, красивая жизнь?» На самом деле, Киргизия населением 6 миллионов человек, 40% точно живут в разных странах. Только в Москве 600 тысяч киргизов. Они все на заработках. Им важно чувствовать себя частью той жизни, которую они видят по телевизору.
Вся российская программа разместится в Доме кино. Здесь же пройдут круглые столы «Отечественное кино в фестивальном контексте» и «Кино. Критика. Реальность». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На рассмотрение законопроекта о социальном патронате, которое должно было состояться в Госдуме летом, перенесено на осень. По мнению экспертов, законопроект о семейном патронате является антисемейным по своей сути и окажет негативное воздействие на проведение семейной политики в России. На прошлой неделе пикеты против принятия этого закона прошли в Новосибирске. Подробнее расскажет наш корреспондент Любовь Чижова.
Законопроект о семейном патронате предусматривает введение новой формы профилактической работы с ребенком из семьи, находящейся в социально опасном положении, и его родителями. Работу эту должны вести органы опеки и попечительства. Это и есть социальный патронат. Семья может попасть под контроль органов опеки, если, как говорится в законопроекте, родители своими действиями или бездействием создадут условия, препятствующие нормальному развитию и воспитанию детей. Что такое нормальное воспитание и развитие, в законопроекте не уточняется. Некоторые эксперты считают, что подобная формулировка весьма расплывчата и может спровоцировать особо рьяных чиновников опекать семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. К примеру, родители, не алкоголики и не наркоманы, не платят вовремя за коммунальные услуги или не могут сделать ремонт, а у них за это могут отобрать детей, говорит противник законопроекта, руководитель фонда «Право ребенка», член общественной палаты Борис Альтшулер.
Вторжение в семью под предлогом защиты прав ребенка, разрушение семьи под предлогом защиты прав ребенка – это то, что в мире наиболее в полной мере реализуют российские органы опеки и попечительства. Особенно после 2008 года, когда был принят новый закон и изменения в Семейный кодекс, которые дали столь неопределенные формулировки для такого вторжения, то начался полный беспредел. Там уже написано в Семейном кодексе, органы опеки и попечительства должны защищать права детей в тех случаях, когда родители не обеспечивают их нормального воспитания и развития. Я процитировал. Слово «нормальное», которое каждый понимает как хочет, написано в главном семейном законе Российской Федерации. Это сделал депутат Екатерина Филипповна Лахова и второй депутат Павел Владимирович Крашенинников, «Единая Россия». Они этот беспредел установили у нас на всю страну. В сентябре 2008 года этот закон начал действовать. И началось. И в законе о социальном патронате, и, соответственно, в семейном кодексе надо беспощадно убрать эти неопределенные формулировки для вторжения в семью.
Каким образом чиновники начали вторгаться в семью?
Возникли случаи, когда просто по чисто экономическим причинам или сели неуплаты даже за квартиру, пользуются угрозой отобрания детей для давления.
Это было мнение руководителя фонда «Право ребенка», члена общественной палаты Бориса Альтшулера. Противники принятия закона о семейном патронате говорят, что у чиновников появится множество возможностей вмешиваться в жизнь семьи. А руководитель школы приемных родителей из Екатеринбурга Валерий Басай считает, что чем скорее государство вмешается в жизнь семей, где детям живется плохо, тем будет лучше для всех, и для детей, и для государства.
Мы очень часто посещаем неблагополучные семьи. Мне кажется, вообще такой закон сейчас очень нужен. Я считаю, что в данный момент государство вообще немножко устранилось вот своей такой обязательной функции. Это функция регулятивная, семейная регулятивная функция. Она просто у него была потеряна в какой-то момент. И то, что происходит сейчас в семье, на самом деле, это маленькие катастрофы в большом государстве. А на сегодняшний день, сейчас, семья фактически находится в таком вакууме. То есть сами принимают какие-то там свои семейные законы, правила, устои. Эти правила никто не регулирует. Такой закон, мне кажется, сейчас необходим.
Противники закона говорят о том, что критерии, по которым ребенка можно забрать из семьи, весьма расплывчаты. А у вас есть такие критерии?
У нас немножко в другом проблема. У нас функции профилактические сейчас нет в государстве. Ну, допустим, ребенка надо изымать из семьи, когда родители алкоголики, когда родители наркоманы и так далее. Сейчас в большинстве случаев этого не делается, к сожалению. Мне кажется, все-таки государство должно действовать в интересах человека, да, ребенка в данном моменте, подрастающего. Он не должен наблюдать за этим безобразием. Я не слышал вообще таких случаев, когда из благополучных семей изымаются дети. Изначально всегда есть некая проблема в семье, да, то есть родители отказываются там по каким-то причинам содержать своих детей. В половине семей надо ставить вопрос, вот таких асоциальных семей нужно ставить вопрос об изъятии детей, потому что на самом деле нам деградантов моральных начинают воспитывать.
Это было мнение руководителя школы приемных родителей из Екатеринбурга Валерия Басая. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Обозреватель московского комсомольца Александр Минкин об игре российской сборной на Евро-2012, об объединении Владимира Рыжкова с Борисом Немцовым, Михаилом Касьяновым и о примирении Александра Бастрыкина с «Новой газетой». Ведет программу Елена Рыковцева «Час прессы» в 13.07, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенной содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает.
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.